говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Голосование по кандидатуре премьер-министра Украины перенесено на пятницу. Канцлер Германии критикует условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. В Абхазии убиты два российских миротворца. Израильская авиация вновь бомбит Ливан. В Верховной Раде Украины голосование по кандидатуре премьер-министра перенесено на пятницу. Утром президент Виктор Ющенко внес на утверждение парламента кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией. Все подробности на эту тему сразу после выпуска новостей. Неприемлемыми назвала канцлер Германии Ангела Меркель условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. Заявление Меркель было сделано в ответ на обращение оппозиционной партии христианских демократов, просивших ее поднять вопрос о Ходорковском на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ответ Меркель опубликован сегодня в одной из немецких газет. В Абхазии погибли два российских миротворца, подтвердило Министерство обороны России. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус с зарплатой военнослужащих и машины сопровождения. Два миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. По подозрению в нападении задержано несколько человек, говорит глава МВД Абхазии Отар Хеция.
Обычная разбойная группа, которая, имея информацию о том, что миротворческие силы везли определенную сумму денег, совершили разбойное нападение. Один из участников, который совершил нападение, он ранее разыскивался по 104 статье, то есть это за убийство. Им является Блаб Геннадий Анатольевич, проживающий в Гудаутском районе.
Сказал руководитель абхазского МВД. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки Хезболлах в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бекаа и отдельные участки возле границы с Сирией. В южной части сектора Газа в результате ударов израильской авиации убиты 5 палестинцев. По меньшей мере двое из них – экстремисты. В окрестностях города Рафах ночью были сосредоточены около 50 единиц израильской бронетехники. Все подробности далее в программе этого часа. Участники саммита Организации Исламская конференция призвали ООН немедленно ввести прекращение огня в Ливане. На саммите в Малайзии была показана видеопленка с обращением премьер-министра Ливана Фуада Синьоры.
Ливан несет огромные человеческие потери, разрушена инфраструктура. Война полностью разорила страну, подорвала ее экономику.
Сказал премьер-министр Ливана, обращаясь к членам ОИК. Премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз, в свою очередь, заявил.
Решение одно – немедленно прекратить огонь и разобраться в глубинных причинах конфликта. Попытаться разрешить его путем дискуссии и диалога. Мы должны этого добиться и уверены, что добьемся.
Заявил премьер-министр Пакистана. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером ему были нанесены смертельные ножевые ранения. Сегодня стало известно еще о двух нападениях на иностранцев в российской столице. На Шереметьевской улице обнаружено тело гражданина Афганистана, скончавшегося от ножевых ранений. На Волгоградском проспекте неизвестные ударили ножом гражданина Турции. Он находится в больнице. Никто из нападавших не задержан. В суде Пятигорска начался процесс по делу имама местной мечети Антона Степаненко, обвиняемого в возбуждении религиозной вражды. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По данным Генпрокуратуры, будучи имамом мечети города Пятигорска, Степаненко проповедовал радикальный ислам. Как установило следствие, на проповедях в мечети он распространял литературу, аудио и видеозаписи, призывая к джихаду. Экспертизу изъятой литературы проводили сотрудники Института антропологии и этнографии Российской академии наук. По мнению правозащитников, данная экспертиза некомпетентна. Абдулла Степаненко задержал 25 января в городской мечети. Первоначально ему было предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и вымогательстве. В июне 2004 года он и его знакомые в течение суток якобы удерживали некоего Бориса Мартынова и вымогали у него 30 тысяч рублей. Как сообщали ранее в мусульманской общине Пятигорска, это обвинение было сфабриковано силовыми структурами. 19-летнего ранее судимого за воровство Мартынова вынудили дать показания против имама. Кроме того, у независимых наблюдателей есть основания полагать, что Антона Абдуллу Степаненко преследуют именно за то, что он, будучи русским, принял ислам и активно его проповедовал. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чечни Алу Алханов считает недостаточным новый срок, отведенный боевикам для добровольной сдачи. Алханов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить срок с 30 сентября до 1 января. По данным Алханова, с середины июля в Чечне сдались более 70 боевиков, а всего на Северном Кавказе их насчитывается около 500. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько предприятий, принадлежащих бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Эмзару Квициани. Предводитель кадорских мятежников заподозрен в сокрытии налогов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Эмзар Квициани, недавно возглавивший мятеж против тбилисских властей, не без оснований считается успешным и состоятельным бизнесменом. По словам заместителя руководителя финансовой полиции региона Самигрелу Зему Сванети Александра Сургуладзе, в четверг финансовая полиция решила проверить ресторан и большой магазин в Поти. Мы выяснили, что учредителем этих предприятий является Эмзар Квициани. 70% акций принадлежат именно ему. Мы уже обратились в суд для подтверждения законности проверки, поскольку, по нашим данным, на предприятиях имело место сокрытие доходов в особо крупных объемах. Согласно грузинскому законодательству, до завершения проверки все предприятия прекращают работу и опечатываются, тем более в отсутствие владельца по неуважительной причине. А в случае подтверждения финансовых нарушений, все имущество может быть конфисковано по приговору суда. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила моя коллега Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Кандидатура Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины внесена на рассмотрение Верховной Рады. Израиль продолжает бомбить позиции группировки «Хизбаллах» в Южном Ливане. Зачем словаки скупают участки поверхности Луны? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня ночью стало известно, что президент Украины Виктор Ющенко внес кандидатуру лидера партии регионов Украины Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. На пост премьер-министра Украины эта кандидатура будет рассматриваться Верховной Радой. Сейчас на линии прямого эфира из Киева сотрудник украинского телеканала 1+1 Олег Заденчук. Олег, здравствуйте. Только что поступила информация о том, что голосование по кандидатуре Януковича перенесено на завтра. Можете ли вы подтвердить эту информацию и что вообще происходит в Киеве?
Здравствуйте. Нет, я не могу подтвердить эту информацию. По всем известным мне данным, голосование назначено на сегодня и должно состояться в 16:00 по киевскому времени. После продолжительной неопределенности в Украине наступает предельная ясность расстановкой политических сил. В эти минуты в секретариате президента финал круглого стола, который был начат еще на прошлой неделе. Его итогом будет подписание универсала национального единства, текст которого ночью парафировали президент Ющенко, лидер партии регионов Янукович и спикер парламента Мороз. В документе сохранены пункты относительно государственного статуса украинского языка и сотрудничества с НАТО. При этом учтены правки, сделанные партией регионов. Одновременно с круглым столом в помещении Верховной Рады происходит общее собрание парламентского большинства. А ровно через час депутатам предстоит голосование по кандидатуре премьера. То, что на этот пост будет утвержден Виктор Янукович, ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня ночью президент Ющенко заявил, что принял решение подать эту кандидатуру на утверждение депутатов. Он сказал, что таким образом Украина получит шанс сохранить единство и неизменность внешнего курса страны. Решение президента тут же отразилось на поведении фракции «Наша Украина». Утром был подписан меморандум о присоединении этой политической силы к антикризисной коалиции, которая отныне будет называться «Коалицией национального единства». Тем временем фракция Юлии Тимошенко обвинила президента в предательстве и заявила о создании оппозиции европейского образца. Ожидается, что к ней присоединится часть депутатов «Нашей Украины», которые категорически не согласны с кандидатурой Януковича. В частности, об этом заявила депутат, победительница Евровидения, украинская певица Руслана. О том, как распределились силы большинства и оппозиции, станет точно известно на вечернем заседании. сразу после голосования о подтверждении Януковича назначено официальное соглашение, официальное оглашение поименного списка обновленной коалиции. Их количество может оказаться близким к квалифицированному большинству в 300 голосов, что открывает дорогу к внесению изменений в Конституцию.
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент телеканала 1+1 Олег Задоенчук. О том, как Виктор Ющенко принимал нелегкое решение согласиться на кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра, о мотивах действий украинского президента, мой коллега Кирилл Кобрин.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил о своем решении около 3 часов ночи сегодня, то есть формально уже после срока, отведенного Конституцией страны для представления кандидатуры премьера. Нет ли тут противоречия основному закону страны? Мнение украинского политика, юриста, эксперта по конституционным вопросам Виктора Мусияки.
Уже где-то под полночь он добился максимально возможных результатов, и поэтому я так предполагаю, что даже за столом переговоров, а в последний момент за столом сидели рядом с президентом и Янукович, и Мороз. Видимо, он Морозу подал текст этого указа о представлении Януковича на пост премьер-министра. И получилось, что он вроде бы успевал в соответствии с Конституцией срок подать.
Виктор Ющенко пытался сохранить за своими сторонниками ключевые посты в будущем правительстве и укрепить собственные позиции в политическом процессе. Этим объясняется и напряженность переговоров, и острота политического кризиса, считает Виктор Мусияка.
Президент, скорее всего, пытался решить проблемы, связанные с участием в будущем правительстве своих соратников, я так все предполагаю. А все это на фоне было разговоров на круглом столе, вокруг универсала, документа, который, в принципе, ничего не решает, и этот документ никого ни к чему не обязывает. На мой взгляд, все это было связано как раз с тем, чтобы давить на участников коалиции, с тем, чтобы они соглашались на приемлемые максимально для него условия.
В свою очередь, украинский политолог, директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев положительно оценивает достигнутый компромисс и считает, что в основе его лежит договоренность между политическими и бизнес-элитами Украины.
Я думаю, что мы имеем дело не только с политическими переговорами, мы имеем дело еще и с очень долгим и очень болезненным процессом согласования интересов и в плане политической перспективы каждого из участников переговоров и в плане упразднения тех возможных корпоративных и бизнесовых конфликтов, которые могут возникать между командами, переговаривающихся со сторон. То есть, грубо говоря, переговоры шли как в формальной плоскости, о универсале, хотя это скорее символическая часть переговоров, так и неформальная, то, что я называю переговором по поводу нового пакта элит. Пакт элит штука прагматичная, там нет красивых рисунков и формул, но там есть сочетание интересов, которые прежде всего направлены на упразднение возможных открытых конфликтов. В свое время, еще до этих переговоров, активно велись разговоры о том, что партия регионов готова поддержать Виктора Ющенко и на следующем цикле при условии, что будет достигнут компромисс в сфере власти и в сфере бизнеса. Но часть соратников Ющенко были категорическими противниками такого компромисса. Они понимали, что они теряют монополию на Ющенко как на своего политического лидера. И они становятся лишь частью этого компромисса, что невыгодно и неперспективно. Поэтому многие конфликты были связаны с корпоративными интересами окружения Ющенко. Но могу предположить, что этот компромисс вряд ли будет стойким и длительным. Все-таки слишком много заложено было конфликтов, да, и стереотипы давляют, и общественные, и политические. Вместе с тем, думаю, что минимум на календарный полгода-год этот компромисс позволит стабилизировать политическую систему и, главное, нейтрализовать риски, которые были связаны с обострением отношений региональных элит. Но я думаю, уже через год, после работы правительства Януковича, по всей видимости, нам предстоит очередная дискуссия о досрочных перевыборах парламента. Здесь есть и технологическая политическая сторона. Политическая состоит в том, что парламент в любом случае выглядит неустойчивым. И наличие такой мощной оппозиции, как блок Юлии Тимошенко, противоречия блоке нашей Украины неизбежно. Они будут давлеть.
Мнение украинского политолога Андрея Ермолаева. За бортом новой коалиции остался блок Юлии Тимошенко, который становится теперь оппозицией. И оппозицией довольно мощной. Депутат Верховной Рады от этого блока Дмитрий Выдрин так оценивает перспективы своего движения в новой политической обстановке.
Мы стоим де-факто тем, что, о чем мы заявили де юре уже. Мы становимся оппозицией. Это будет оппозиция уже не парламентская, а политическая оппозиция. Оппозиция будет одновременно и корректной, и в то же время жесткой. Нам есть за что критиковать не только наших визави в парламенте. Ну и тогда будет за что критиковать в целом украинскую власть и нынешний политический режим. У нас есть для этого и аргументы, и найдутся нужная, корректная, но убедительная и жесткая терминология, убедительная для наших избирателей. Парламент должен иметь сильную оппозицию, поскольку, мне кажется, сильная демократия – это не сильная власть, а прежде всего сильная оппозиция. Мы хотим, чтобы Украина была демократической страной и имела сильную оппозицию, в том числе и в парламенте.
Сказал депутат украинского парламента от блока Юлии Тимошенко Дмитрий Выдрин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. В наземных боях погиб израильский солдат, четверо ранены. В южной части сектора Газа в результате новых израильских ударов убиты не менее трех палестинцев, по меньшей мере двое из них – боевики. В Ливане за три недели израильской военной кампании погибли свыше 900 человек. 3000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России, двое убиты. Нападение произошло в одном из районов Назрани, стрелявшим удалось скрыться. Президент Чечни Алла Алханов считает недостаточным новый срок, отведенный боевикам для добровольной сдачи. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержаны несколько человек. Об этом сообщают абхазские власти. Накануне вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус, перевозивший зарплату военнослужащих, два миротворца погибли. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек, и центральная тема сегодняшнего выпуска – это, разумеется, развитие событий на Украине, где, напомню, президент Виктор Ющенко внес кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Кандидатура будет рассмотрена Верховной Радой. Ну, уже сейчас Дмитрий Волчек рядом со мной в студии. Он сегодня подготовил и обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут по поводу решения Виктора Ющенко международной прессы?
Добрый день, Андрей. Поскольку объявление решения Виктора Ющенко прозвучало глубокой ночью, немногие утренние газеты успели опубликовать комментарии. Среди них Financial Times. Решение предложить таки кандидатуру Януковича завершает 4 месяца неопределенности, на протяжении которых соперничающие партии пытались договориться о коалиционном правительстве после мартовских выборов в парламент, не давших определенного результата, пишет британская газета. Вероятное возвращение Януковича ставит под вопрос способность Ющенко удержать Украину на пути интеграции с Западом. Как президент, Ющенко сохраняет контроль над внешней политикой, обороной и национальной безопасностью. По всей видимости, он будет стараться и дальше проводить свою политику, пишет Financial Times, статья, заглавленной «Президент Украины назначает соперника премьером».
Что еще интересно в сегодняшней прессе?
В немецкой Süddeutsche Zeitung сотрудник Института глобальных и региональных исследований Берт Хоффман оценивает перспективы прихода к власти на Кубе брата Фиделя Кастро. То, что Фидель передал свои полномочия Раулю, означает продолжение, а не конец системы. Рауль пытается подражать Фиделю, чтобы не ссориться с ним. И только когда станет очевидно, что Фидель не вернется, закулисная борьба может стать жестче. Рауль в течение 4 десятилетия вносил свой вклад в работу системы, хотя играл при этом роль второго плана. У него нет другой, своей собственной программы. Рауль настолько сросся с системой, что у него нет иного выбора. Кроме того, ему не хватает харизмы брата, чтобы пойти новым путем. В экономическом плане у страны все идет гораздо лучше, чем 10 лет назад, когда разгорелся кризис. И сейчас нет стимула проводить реформы, полагает Берт Хоффман.
А что пишут сегодняшние газеты о России?
Главная тема публикации на российские темы связана с банкротством концерна ЮКОС. По объемам добычи нефти ЮКОС продолжает занимать 7-е место среди российских нефтяных концернов. В состав компании входят нефтеперерабатывающие заводы и вторая по величине сеть автозаправочных станций в стране, пишет Берлинер Цайтунг. Теперь государственные предприятия Роснефть и Газпром могут свободно поделить между собой остатки концерна. В деле ЮКОСа рынок столкнулся с бюрократией. демократии. Даже если концерн получил больше влияния, чем ему могло позволить российское руководство, этот конфликт интересов можно было урегулировать вполне законными способами, к примеру, с помощью антимонопольного закона или налогового законодательства, которые не содержат никаких лазеек, а также с помощью правил, ограничивающих влияние лоббистов. Но в России власть стоит над законом. Парламент и судебная система всего лишь декорации, полагает Берлинер Цайтунг, а французская Монд не без ехидства напоминает читателям прозвучавшее в 2004 году заявление Владимира Путина о том, что власть не заинтересована в банкротстве ЮКОСа.
И, Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Британская печать рассказывает о трагедии, произошедшей в парке аттракционов пещеры Вуки-Холл в Сомерсете, где проходила выставка плюшевых медведей из частных коллекций. Самым драгоценным экспонатом выставки была Мейбл, медведица, сделанная в 1909 году в Германии и принадлежавшая Элвису Пресли. Последние годы Мейбл жила в особняке сэра Бенджамина Слейда, британского аристократа, недавно объявившего о том, что он хочет путем проверки ДНК вычислить своего ближайшего наследника. Он получил 150 тысяч откликов, в том числе от человека, находящегося в заключении в тюрьме Нью-Дели. Сэр Бенджамин Слейд много лет собирает вещи Элвиса Пресли и купил Мейбл на аукционе в Мемфисе за 40 тысяч фунтов. Именно из-за Мейбл и случилась трагедия. Сторожевой пес Доберман Барни, которого наняли охранять выставку по настоянию страховой компании, увидел, как его хозяин гладит Мейбл, приговаривая, какой хороший медвежонок. По-видимому, в Барни вспыхнула ревность, и вечером во вторник он накинулся на Мейбл и разорвал ее в клочья, а потом решил расправиться и с другими экспонатами. Когда сотрудники парка пришли в зал, где находились бесценные плюшевые медведи, они обнаружили страшную картину. Всюду лежали оторванные конечности, вырванные глаза и горы опилок. Сотни редчайших медведей пострадали. Генеральный директор парка аттракционов был вынужден позвонить хозяину Мейбл, сэру Бенджамину Слейду. Это был самый ужасный телефонный разговор в моей жизни, признался он журналистам газеты «Гардиан». Разговор был недолгий, ясно было, что сэр Слейд не очень доволен. Он послал одного из своих людей забрать тело.
Действительно чудовищная история. Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» представил Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о ситуации на Ближнем Востоке. Авиация Израиля нанесла новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Одновременно продолжается и наземная операция, передает Равшан Гусейнов.
Израильские военные в Южном Ливане могут не соблюдать пост в этот четверг, 3 августа, или по еврейскому календарю 9 ава, день траура по разрушенным храмам Иерусалима. Так распорядился главный военный раввин Израиля. В четверг ВВС вновь атаковали цели Хизбаллах в пригороде Бейрута, на севере у ливано-сирийской границы, а также на востоке страны в долине Бека. Министр иностранных дел Цепеливни сообщила журналистам, что цели, которые Израиль преследует в Ливане, совпадают с позицией международного сообщества. Израиль способствует осуществлению целей международного сообщества, изложенных в резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559. Речь идет о разоружении боевиков Хизбаллах, а также о помощи правительству Ливана в восстановлении суверенитета на всей территории страны. В настоящее время армия удерживает около 20 населенных пунктов в Южном Ливане, в зоне безопасности, предназначенной для удаления Хизбаллах от границы с Израилем. Войска вошли на глубину от 6 до 8 километров на территорию Ливана. В то же время рефреном звучат заявления политиков и военных. Мы не собираемся оккупировать Ливан. Фактически Израиль расчищает место для размещения международных миротворческих сил, обещанных госсекретарем США Кондолизой Райс. Однако ни о составе этих сил, ни о сроках их размещения пока речь не идет. Тем временем за 3 дня ожесточенных боев в районе южно-ливанской деревни Айта-Ашаб погиб офицер и 3 солдата. Продолжаются бои у деревни Махабиб, где также расположены укрепления и ракетные позиции Хизбаллах. В населенном пункте Тайбе в ходе израильского наступления легко ранены 2 солдата. Накануне израильские десантники совершили рейд в окрестностях города Баальбек в глубине ливанской территории, где расположены базы тренировочные лагеря Хизбаллах. Мы провели операцию в долине Бека в окрестностях города Баальбек, где расположена штабная база Хизбаллах. Операцию проводил спецназ, а целью ее был захват нескольких функционеров Хизбаллах, сообщил журналистам начальник генштаба Дан Халуц. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил накануне, что госсекретарь США Кондолиза Райс не рассчитывает на достижение перемирия в ближайшие дни. Ольмерт также сказал, что рассчитывает на проведение голосования в Организации Объединенных Наций по вопросу о ливанском кризисе уже на следующей неделе. В то же время Ольмерт заявил, что военные действия будут продолжаться до самого размещения международных сил на ливано-израильской границе. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16:24. Мы уже сообщали, что 14 августа в Петербурге пройдет экстренное заседание Президиума Союза музеев России. На заседании будет дана оценка общей ситуации с сохранностью культурных ценностей. Созвать это совещание музейное сообщество побудили события прошедшей недели. Пожар в музее-усадьбе Тютчева в подмосковном Мураново, хищение из Эрмитажа более 200 ювелирных предметов, вандализм в Кунсткамере, тоже в Петербурге, где на днях в экспозиционном зале была выломана боковая часть китайской столешницы. О ситуации в российском музейном сообществе и предстоящей работе комиссии в Эрмитаже рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
По статистике Росохранкультуры за последние 5 лет в 2 раза выросла скрытая преступность среди музейных работников. Многие эксперты говорят о кризисе музейного дела в России. С ними согласен директор частного Московского музея американского искусства Михаил Сморчевский.
В музейном деле настал настоящий кризис, и необходимо всем обществам сегодня подумать, что надо сделать. А сделать надо одно – пробуждать совесть наших граждан, путем просвещения музейной деятельности. И нельзя делать музейных работников нищими. Посмотрите, сколько они получают несчастные гроши, создают тем самым государству условия для воровства. У нас депутаты Государственной Думы получают миллионы рублей, а музейные работники в стране находятся в нищем состоянии. Поэтому надо принимать меры на государственном уровне, и президент Путин должен задуматься.
Пожар в Тютчевской усадьбе Мураново и крупнейшее хищение за последнее время в Эрмитаже российские средства массовой информации назвали симптоматичными событиями. Однако главный хранитель Российского этнографического музея с таким определением не согласна.
Но я бы не согласилась с таким определением. Конечно, к сожалению, какие-то криминальные случаи бывают, да, и это было и раньше, и сейчас. Может быть, сейчас немножко условия жизни стали более жесткими, да, более жесткими стали правила игры, и это как-то отразилось и на жизни музеев.
Вера Эдуардовна, сейчас предлагается законодательными актами ужесточить ответственность музейных хранителей за сохранность фондов. Поможет ли эта мера?
Наверное, это должна быть одна из мер, потому что прежде чем увеличить требования к людям, работающим в музее, надо, наверное, подумать о том, что условия работы и условия хранения предметов должны соответствовать вот современным стандартам. Тогда можно будет говорить и о большей ответственности сотрудников.
Какими инструкциями регламентируется работа по хранению, учету, кем они разрабатываются?
Существует такая общая инструкция о правилах учета и хранения музейных ценностей, которой руководствуются все музеи, она достаточно подробная, там рассматриваются вопросы и государственного учета, как он должен производиться, и как должны храниться коллекции, особенности хранения тех или иных материалов, то есть достаточно подробная такая общая инструкция на основе которой каждый музей может разрабатывать свои внутримузейные нормативные документы. Естественно, они должны быть вот в русле государственных стандартов.
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия Анатолий Вилков как раз считает, что существующая система учета музейных экспонатов не соответствует требованиям времени, и фактически музеи отчитываются сами перед собой.
Ну, я бы так не сказала, потому что мы ежегодно и даже несколько раз в год, да, по мере накопления информации отчитываемся перед агентством, так как мы подчиняемся Федеральному агентству по культуре и кинематографии, соответственно, музеи городского подчинения отчитываются перед Комитетом по культуре. И это такой как бы процесс постоянный.
Вы член комиссии Федерального агентства по культуре и кинематографии. Значит ли это, что вы, например, сейчас будете участвовать в том расследовании в Эрмитаже?
Да, сегодня начинает работу эта комиссия. И, мне кажется, основная задача этой комиссии – понять именно, почему это произошло. То есть какие были допущены или нарушения существующих правил хранения экспонатов, или все-таки в этих правилах есть какие-то несовершенства. То есть мы должны понять, почему это произошло. В комиссию включены профессионалы музейного дела, которые просто знают, что именно надо посмотреть, какие именно надо поднять документы, в первую очередь, что именно надо проверять.
Сколько человек входит в комиссию? Когда будет, можно ожидать каких-то выводов?
В комиссию входит 4 человека. Комиссию возглавляет Анна Сергеевна Колупаева, начальник отдела культурного наследия, образования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии. Предварительно срок работы комиссии по 6 число. Может быть, этот срок будет изменен. Все зависит, конечно, от ситуации, от того, как работа будет проходить.
С главным хранителем Российского этнографического музея Верой Первак беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины ожидается голосование по кандидатуре премьер-министра. Утром президент Виктор Ющенко внес на утверждение парламента кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича. В противном случае президенту пришлось бы распустить Верховную Раду. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемыми условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектом группировки «Хизбаллах» в Ливане. В наземных боях погиб израильский солдат, еще 4 ранены. В южной части сектора Газа в результате новых израильских ударов убиты 3 палестинцев, по меньшей мере 2 из них – боевики. В Ливане за 3 недели израильской военной кампании погибли свыше 900 человек. 3000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России, 2 из них убиты. Нападение произошло сегодня в одном из районов Назрани. Стрелявшим удалось скрыться. Президент Чечни Алу Алханов считает недостаточным новый срок, отведенный боевикам для добровольной сдачи. Алханов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить срок с 30 сентября до 1 января. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержаны несколько человек, сообщают абхазские власти. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус, перевозивший зарплату военнослужащих. 2 миротворца были убиты. В Москве убит уроженец Узбекистана. В среду 2 неизвестных нанесли юноше смертельные ножевые ранения. Сегодня стало известно еще о 2 нападениях на иностранцев в российской столице. Убит гражданин Афганистана и ранен гражданин Турции. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько предприятий, принадлежащих бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Эмзару Квицани. Предводитель кадорских мятежников заподозрен еще и в сокрытии налогов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 августа 2004 года. Программа «Вместе мы едины». Обсуждение проекта «Человек в истории. 20 век». Школьники самостоятельно изучают драматические судьбы людей старшего поколения. У микрофона правозащитница Людмила Алексеева и координатор проекта, историк из общества «Мемориал» Ирина Щербакова.
Как много работы вы получаете?
Год назад был конкурс около 3000 работ. В этом году чуть-чуть немножко меньше, там больше 2500. Это очень много для такого уровня работ. Мы входим в такую сеть европейских исторических конкурсов. И, конечно, Россия собирает больше, чем все остальные.
Мы же больше их по численности населения.
Да, мы больше их, но условия гораздо труднее. Я помню, что на первый конкурс мы получили такую просто слезную работу откуда-то из Сибири, что на 2 недели мы опаздываем, но все дело в том, что машинка есть только в школе, которая находится там, не знаю, за 10 километров, а там нас так завалило снегом, что мы не смогли, значит, добраться и ждали, пока утихнет метель.
Ну вот вы отбираете, значит, сколько-то работ на награждение и победителей приглашаете в Москву. Что вы с ними в Москве делаете?
Мы их награждаем здесь, мы им показываем город, потому что очень многие приезжают впервые и очень издалека. Мы им устраиваем праздник в театре, или в прошлом году это было в историческом музее. Куда мы зовем, так и людей нам близких из Москвы. Вот в этом году Лукин поздравлял их, и писатели Людмила Улицкая. Пользуем всякую возможность, чтобы люди посмотрели вот в Москве на этих детей, послушать, о чем они пишут. По ним очень видно, что наше общество находится в таком очень переломном и кризисном состоянии. Если что-то можно сейчас все-таки противопоставить этому мифологизированному, ну, чрезвычайно фальшивому, так сказать, государство-державному представлению о патриотизме, то это, я думаю, как историк, понимание того, что такое была на самом деле российская история, без всяких, так сказать, идеологических посылов. Достаточно этим детям посмотреть на историю своей семьи. Это вообще-то крестьянская Россия, и там просто нет семьи без трагедий. Но они спрашивают, во имя чего? И нас, надо сказать, упрекают, что мы черные гробокопатели, что у нас мрачная история, что мы, значит, вытаскиваем всякие ужасы, и что детям становится так страшно, что они ничего не захотят, как только бежать из этой страны. И что, конечно, абсолютная фальшь, потому что никто, во-первых, от прошлого своего страшного никогда не бежал. Бегут совсем не от этого, а бегут, если будущее кажется ужасным или настоящее очень тревожным.
Конкурс для школьников «Человек в истории. 20 век». Беседовали Людмила Алексеева и Ирина Щербакова. Радио «Свобода». 3 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
Ученые из Токийского технологического института обнаружили в Тихом океане новый тип вулканов. Считается, что вулканы образуются либо в месте схождения или расхождения тектонических плит, либо в особых горячих точках с тонкой земной корой и представляют собой прорывы глубинной магмы. Однако произведенный японскими учеными анализ изотопного состава инертных газов, содержащихся в выбросах мини-вулканов, показал, что эти выбросы содержат только вещество астеносферы, самого ближайшего к земной коре слоя мантии. Ранее такие поверхностные вулканы не были известны. Их возраст, по оценкам исследователей, составляет от 1 до 8 миллионов лет. Американский антрополог Майкл Колл полагает, что древнейшие храмы Мауи на Гавайях, по крайней мере, на 400 лет старше, чем считалось до сих пор. Ученый выяснил, что храмовая система на Гавайях стала развиваться до начала 13 века. Датировка производилась радиоуглеродным методом по образцам пепла, который оставался после выжигания леса перед строительством храма. Ошибка в прошлых датировках была связана с тем, что исследователи брали образцы не самых ранних частей храмов, а появившихся позднее. Антрополог также установил динамику развития системы храмовых сооружений. Религия Мауи постепенно эволюционировала от культа предков к культу богов. Колби Теннер из американского университета Юты обнаружил, что агрессивность муравьев прямо пропорциональна количеству особей в группе. Ученый исследовал поведение муравьев в форме ксерофила при контактах с муравьями враждебных им видов. Выяснилось, что насекомые в группах разной численности ведут себя по-разному. При малой численности стычек почти не было, по мере увеличения количества муравьев начинались бои, которые при высокой численности насекомых становились очень жестокими. При этом агрессивность не зависела от численности противника. Программисты из университета Бригама Юнга создали программное обеспечение, позволяющее в реальном времени воспроизводить на экране монитора внутренние органы человека. Программа под названием «Живая поверхность» предназначена прежде всего для проведения хирургических операций. Она считывает показания томографов и ультразвуковых сканеров и тут же строит на основе этих данных трехмерное изображение костей, мышц, кровеносных сосудов, нервов и внутренних органов человека. Эти изображения можно выделять, поворачивать, увеличивать и рассматривать различные слои при помощи мыши. Ожидается, что разработка американских программистов окажет действенную помощь врачам.
Это была Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Выборге через несколько дней откроется очередной фестиваль российского кино «Окно в Европу», рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль «Окно в Европу» предлагает панорамный обзор российской кинематографии. В его конкурсные программы включены игровые, документальные и анимационные ленты. Фильмов становится больше, и Выборгский фестиваль может не повторять афишу «Кинотавра», например. В конкурсе 10 игровых лент, и кроме картин «977» и «Маяк» их никто не видел. Да и фамилии режиссеров, за исключением Сергея Снежкина и Андрея Шпая, не слишком на слуху. В программе много картин, снятых дебютантами, еще вторых, третьих. Этих фильмов молодых режиссеров. Даже открывать фестиваль будет фильм-дебют ученика Алексея Германа Равиля Салахутдинова «Кружение в пределах кольцевой дороги». И, как можно было понять президента фестиваля «Окно в Европу» Армена Медведева, он связан с новой кинематографической тенденцией.
Может быть, я буду субъективен, но мне кажется, что сегодня тенденция вот в кинопотока такова. Авторы, пытаясь сохранить, ну, достоинство художника, тем не менее, опять же, пытаются, не всегда это удается, нащупать какие-то пути к зрителю. Это интересная тенденция, она была вот во многих картинах, ну, вот с этой точки зрения на меня в Сочи произвела наибольшее впечатление, и я жалею, что она там ничего не получила, и мы ее формально не имели права пригласить в Выборг, например, «Перегон». Рогожкинский. Вот. Вот это кино очень типично, понимаете, вот «Перегон», или вспомним, я пересмотрел не без удовольствия «72 метра» Хатиненко. Вот сейчас такое кино пытается превалировать. Такое кино есть и у нас. Я этого молодого человека вспомнил, Равиля Салахутдинова. Вот там есть все, и школа учителя Алексея Германа-старшего, и несомненное уважение к зрителю. Вот эту тенденцию интересно бы проанализировать вообще, насколько она перспективна, насколько она своевременна и насколько она плодотворна.
Судя по всему, программу старались сформировать из таких фильмов, которые не пренебрегают интересным и внятным для зрителя сюжетом, но излагают его необычным языком, пользуются непривычными выразительными средствами. Жюри на Выборгском фестивале 4, 3 профессиональных и 1 зрительское, которое оценивает игровые ленты всех программ, а не только конкурса. В этом году профессиональное жюри впервые в практике российских фестивалей в публичной дискуссии открыто будет объяснять по окончании фестиваля, какими критериями оно руководит. Руководствовалась в своем выборе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Некоторое время тому назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И там как-то все время получалось, что свобода и нравственность сочетаются плоховато. Пишет известный поэт и литератор Лев Рубинштейн в статье под заголовком «Если вся школа закукарекает» на интернет-сайте Грани.ру.
Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и дикие танцы. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет?
Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы, соглашается Лев Рубинштейн. Но обиженный, в свою очередь, обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы недавнюю историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем все дело.
Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: «Я хочу серьезно с вами поговорить». Сердце матери тревожно дрогнуло. «Дело в том, — сказала завуч, — что ваш Саша на переменках громко кукарекает». Слово «кукарекает» она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. «Ну и что такого?» — спросила легкомысленная мамаша. «На переменках же». «Вот это мне нравится!» — дидактично воскликнула завуч. «Как это? Ну и что?» А если завтра вся школа закукарекает? Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. «Ничего смешного я тут не вижу», — строго сказала педагогический работник. «Это вовсе не смешно». Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.
Лев Рубинштейн подчеркивает, что правда, то правда. Границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры. О, границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.
Понятие свободы действительно становится, на мой взгляд, ключевым, хотя его официальные лица стыдливо упоминают редко. А вот о нравственности они все время говорят. Во-первых, я заметил, что даже в так называемом культурном сообществе уже даже само слово «свобода» произносится в кавычках, все время так называемые, типа, да? Я вообще замечаю, как бы во многих некоторые даже презрительные отношения к этой категории. И мне это кажется серьезным симптомом. Главная опасность даже исходит не из тех, кто по своей, что называется, должности должен эту свободу ограничивать, а от тех, которые обычно принято называть интеллектуалами, которые сами с такой мазохистской готовностью рады от свободы отказываться и участвовать в ограничении свобод, так сказать, других.
Мнение известного поэта и литератора Льва Рубинштейна на интернет-сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине подписан так называемый «универсал национального единства». Сегодня же ожидается голосование по кандидатуре премьер-министра. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемыми условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. В южной части сектора Газа в результате новых израильских ударов убиты трое палестинцев. В Ливане за три недели израильской военной кампании погибли свыше 900 человек. 3000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России. Двое убиты. Президент Чечни Алло Алханов считает недостаточным новый срок, отведенный боевикам для добровольной сдачи. Алханов направил письмо Владимиру Путину с просьбой продлить этот срок с 30 сентября до 1 января.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама. Ее ведет Иван Трефилов.
Новый порядок оценки экономического положения российских банков вступит в силу в начале 2007 года, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов. Он обязывает территориальные учреждения Центрального банка при проведении банковского надзора классифицировать кредитные организации в одну из пяти групп, исходя из оценки их экономического положения. Кредитные организации без выявленных недостатков, с повышенными рисками, испытывающие текущие трудности, серьезными проблемами или в критическом положении. По оценке Центрального банка, 99% банков, вошедших в систему страхования частных вкладов, относятся к первым двум группам. Сейчас участниками этой системы является почти 1000 банков из 1200 действующих в стране. Вместе с тем Андрей Козлов признает, что для формирования в России современной банковской системы необходимы и другие изменения внутреннего законодательства.
Во-первых, надо менять законодательство, приближая его к международным стандартам. В качестве образца можно брать законодательство по банковскому делу в Европе, это раз. Во-вторых, нужно менять подходы в области надзора, особенно вводя консолидированный надзор, это два. В-третьих, нам необходимо постепенно приближаться к исполнению Базеля 2 в области расчета капитала. В-четвертых, банки сами должны повысить уровень своей рыночной дисциплины, если можно так сказать.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в мае на 1,9% и превысил 3 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан увеличилась в мае на 2,2% и составила 54,4%. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России растет на 9% в месяц, в то время как объем самих кредитов всего лишь на 5%. Такие данные привел представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Сейчас, по его словам, доля просроченной задолженности составляет 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается в 1 400 000 000 000 рублей. Вместе с тем, представитель Министерства финансов пока не видит кризиса в этом секторе банковских услуг. Такая же точка зрения и у бывшего заместителя председателя Центрального банка Александра Хандруева.
Мы на самом деле наблюдаем бум кредитования населения. За последние 3 года объем кредитования вырос более чем в 8 раз и сейчас уже приблизился к отметке 1,5 триллиона рублей. Удельный вес просроченных суд пока еще очень маленький. Это не считается уровнем критическим или опасным. Критически опасный уровень где-то уже около 10%. Но вот такие вот темпы роста объясняются тем, что увеличение даже на несколько десятых процента просроченных суд в абсолютном выражении, естественно, выглядит очень внушительно.
Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в 2 раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время, сопровождает вот технические помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Министерство промышленности и энергетики России внесло в правительство проект постановления о проведении в стране в 2006 году эксперимента по продаже газа по рыночным ценам, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Он предполагает, что российский газовый монополист концерн «Газпром» получит право продавать на бирже до 5 миллиардов кубометров топлива по свободным ценам, и столько же смогут реализовывать независимые производители газа. Ожидается, что эксперимент начнется в нынешнем году и будет продолжаться либо до конца года, либо до момента продажи всего объема газа, то есть 10 миллиардов кубометров. В перспективе, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Рязанова, весь газ для промышленных потребителей будет продаваться в России на биржевых площадках.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене. Это будет формироваться рынком.
Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила отмену пошлины на импорт бензина в Россию. Пошлины предлагается отменить в отношении импортного бензина АИ-95 и АИ-98. Сейчас ставка ввозной пошлины на эти марки топлива составляет 5%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 76 копеек, на пятницу 26.80. Евро сегодня стоит 34 рубля 30 копеек, курс на следующий день 34.21. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Земельные участки жители этой страны, как и в любой другой стране, впрочем, покупают по одной понятной причине. Они хотят построить дом или дачу. Однако, что побуждает жителей Словакии покупать клочки поверхности Луны? Это попыталась выяснить наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Отныне и у словаков появилась возможность обзавестись собственной землей на Луне или на других планетах. Благодаря интернету и авторизованным продавцам недвижимости Вселенной в соседних странах достаточно заявить о своем желании, выбрать подходящую территорию, заплатить, и по получении соответствующего сертификата вы полноправный владелец части поверхности какой-либо планеты. Правда, что касается полноправности, то специалисты пожимают плечами. Как можно обладать тем, что без ограничения принадлежит всему человечеству или не принадлежит никому, недоумевают они. Михалу Майтану из Словацкого футурологического общества понятно желание людей обладать небесными телами. В человеческой натуре заложено стремление преодолевать границы невозможного. Однако сам он не собирается стать собственником части Луны, потому что все это не более чем чудачество. Если говорить серьез, то это обман. Если выражаться более обтекаемо, то это умелое манипулирование определенными пробелами в договоре о Вселенной от 1967 года. Всегда найдутся предприимчивые люди, готовые заработать на неточностях в юридических документах. Этот бизнес я бы сравнил с деятельностью религиозных организаций, обещающих рай на небесах. Впервые на неточности в договоре о Вселенной обратил внимание американский предприниматель Деннис Хоп. Несмотря на то, что в документе говорится, что никакие народы и государства не могут заявлять о правах собственности на небесные тела, о физических лицах в документе не упоминается ни словом. А как говорят сами юристы, что не запрещено, то разрешено. Хоп заявил о наличии прав собственности не только на Луну, но и на планеты Солнечной системы. В 80-х годах он все это официально оформил в ООН, Соединенных Штатах Америки и бывшем Советском Союзе и начал продавать участки. По прошествии многих лет никто не отреагировал на его экзотический бизнес, что дало предпринимателю повод считать себя легальным бизнесменом в сфере вселенной недвижимости. Однако многие специалисты, в том числе и футуролог Михал Майтан, называют его действия безосновательными. В соглашении ООН говорится о том, что право собственности на Луну исключено для всех народов. Под этим, несмотря на отсутствие уточнений, автоматически подразумеваются как юридические, так и физические лица. Вселенная предназначена для научных исследований и должна принадлежать всему человечеству. Как бы там ни было, но сейчас представительства так называемого «лунного посольства» открыто работают в Канаде, Японии, Великобритании и Швеции. Свои люди есть и в Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, Чехии, Румынии, на Украине и в России. Словакия также считается перспективной страной для развития космического бизнеса. Среди клиентов лунного посольства – президенты, голливудские звезды, работники НАСА. По некоторым данным, всего в мире собственников внеземных участков около 2 миллионов людей из 176 стран. Благо, цена доступна и для простых смертных. Например, акр Луны, то есть приблизительно 4000 квадратных метров, можно купить за $30 США. Для сравнения, в Словакии на такой территории обычно находится 8 частных домов, а земельный участок в окрестностях Братиславы оценивается более чем в $300 000 США. Специалисты утверждают, что американский предприниматель Деннис Хоп не первый, кто позарился на Вселенную, рассказывает Михал Майтан. Известно, что еще Фридрих Великий в Германии в 18 столетии подарил Луну своим приверженцам. Возможно, вначале их потомки такой подарок не воспринимали всерьез. Сейчас, когда началась торговля внеземной недвижимостью, они заявили о своем праве на собственность. Все это, конечно же, смешно. Для того, чтобы продемонстрировать всю абсурдность ситуации, один шотландский юрист Виргилий Поп решил стать владельцем Солнца. К своему удивлению, он смог получить соответствующие бумаги, подтверждающие его права на эту собственность. Но так как мистер Поп – человек здравомыслящий, то процесс покупки Солнца он сам назвал игрой в монополию, а общественность успокоил, заявив, что хозяином Солнца сам себя не считает. Так или иначе, но эксперты настаивают на определении четких правил игры с куплей-продажей небесных тел. Иначе вероятно, что с развитием космических полетов и их коммерциализацией когда-нибудь многочисленные собственники просто могут взять, да и не дать разрешения на посадку какому-нибудь космическому кораблю. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Правозащитное общество «Мемориал» представило ежегодный доклад по ситуации в Чечне. Подробный рассказ о содержании доклада сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Благодаря военной операции Израиля группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.